Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Ибо не знавшего греха». Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие, Библию, мы замечаем о том, что, как сказано в Писании, что все люди согрешили. Но был момент истории человечества, когда Бог создал человека, когда Он поселил первых людей в Едемском саду, в раю, когда они находились вместе, и Бог присутствовал там, когда они имели общение вместе с Богом, первые люди, они также не имели греха, никакого греха. Бог позаботился и так устроил, что первый человек был совершенно безгрешным, он был настолько свободен, потому что он имел полное право общения с Богом. Бог в своем плане не намерился, чтобы создать человека грешного. Нет. Бог от самого начала в своем плане решил создать человека и создать его не для страданий, не для смерти. Он создал его для радости. Он создал первых людей для того, чтобы они находились в этом Едемском саду и радовались всему творению Божию, которое окружало их вокруг. И первые люди, Адам и Ева, действительно наслаждались. Адам, потом Ева, они наслаждались всей этой природой, они наслаждались всем творением Божиим, потому что мы читаем все, что Бог сделал, Он сделал хорошо, и сказано весьма хорошо. Это подтверждалось постоянно, все, что Бог делал. Он делал это на самом высшем уровне. Он делал прекрасно. И людей Он сотворил также безгрешным. Они находились в этой обстановке. И можно только себе представить, как они радовались, видя все, потому что не было зла в мире. Не было греха, не существовало ничего в этом мире. Все подчинялось и повиновалось. Адам давал имена. И он имел такую способность, что он дал всем имена, названия, всем зверям. Я думаю, что и растению, и так, потому что это должно было отличаться каким-то образом. И все это богатство, которое окружало, было все дадено для Адама и Евы. Дадено для человечества. Для того, чтобы первые люди, и не только первые люди, а все человечество радовались в общении с Богом. И можно только рассуждать, и можно только представить, как это все было прекрасно, и как это все было хорошо. Но вот настал момент искушения, когда первые люди, мы знаем это, они утратили это блаженство, они утратили то, что Бог сделал, они утратили, потому что согрешили. И с этого момента все последующие поколения, все люди, все поколения, которые на протяжении от Адама, сыновья его, дети его и все остальные люди стали рождаться со грехом. Рождаться еще от самого начала, во грехе. Еще маленькие дети, когда они рождаются, они уже грешники, потому что они получили это от Адама в наследство. Это передается постоянно. Они грешники. Они грешники, потому что рождены такими. Бог не хотел этого. Но это случилось. Это случилось, потому что первый человек избрал. И вот, братья и сестры, мы читаем, что в Писании, как я уже сказал, нет праведного сейчас ни одного. Все согрешили. И дети, какие бы они ни были маленькие, они грешники при рождении. люди грешны по желаниям. Потому что люди желают не то, что угодно Богу. На протяжении всего остального времени, все поколения, все человечество, они желают грех, они желают зло. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, 3 главу, 19 стих, сказано так. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Оказывается, все человечество, человек в своем существе, он любит больше тьму. Почему люди идут к тьму? Почему они делают тьму? Потому что это им нравится. Потому что человеку нравится это делать, и он делает это с ненасытимостью. Люди возлюбили тьму более, нежели свет. И это продолжается и в наше время, и это случается и сейчас. Люди любят тьму. Люди любят грех, они любят грешить. Вы скажете, что ну, все ли грехи любят делать? Нет, конечно, не все. Некоторые грехи тянут человека как бы на привязи, толкает, чтобы делать, и они делают. Человек, совершая какой-то грех, он осуждает себя, но ничего не может сделать и не может освободиться от этого греха, и он начинает понимать, что он раб греха. Но некоторые грехи люди делают и знают, что они будут делать, потому что это им нравится. Они возлюбили тьму более, нежели свет. Люди грешны по своим желаниям. Мы сказали от рождения, по своим желаниям. Они грешны по своим поступкам. Все человечество что-то сделало, каждый человек что-то сделал, чтобы быть виновным перед Богом. Нет праведного ни одного. Но вот мы прочитали в этом месте Писание, ибо не знавшего греха. Настал момент, мы праздновали, мы вспоминали это рождение Иисуса Христа, когда Бог в своем плане послал в этот мир своего Сына, Сына Своего. И, братья и сестры, нужно сказать о том, что ничто не повредило плану Божьему. Ничто. Хотя сатана, как и в Едемском саду, он употреблял все усилия для первого человека, для того, чтобы извратить его, для того, чтобы столкнуть его с праведного пути, и он имел успех. Точно так же для второго человека, Иисуса Христа, сатана сделал все свои силы, все свои умения, все свои способности для того, чтобы искусить второго человека, Иисуса Христа, для того, чтобы преподнести ему все, что возможно, чтобы и он согрешил. Но Писание говорит, не знавшего греха. Бог в своем плане сделал так и определил, что когда настала полнота времени, пришел Иисус Христос в этот мир. И что бы он ни делал, мы вспоминали эти рождественские праздники, сатана возбудил все человечество. Ведь это он возбудил Ирода. Это он возбудил Ирода, что он встревожился и весь Иерусалим им, с ним. Это не просто Ирод. Мы рассматриваем и читаем эту библейскую историю и думаем, что ну, просто человек. Братья и сестры, да нет. Сатана это делал. Он употреблял все усилия. Он нашел своих людей для того, чтобы сделать это. И он употреблял все усилия, чтобы остановить Божий план спасения. Он знал, но по всей вероятности он не знал всего, но он знал, что родился Мессия. И поэтому он делал все для того, чтобы разрушить Божий план спасения. Но это не получилось. Я хочу сказать, что библейская история о рождении Иисуса Христа, она должна укреплять нас упованием на Бога. Что бы ни происходило в этом мире, братья и сестры, какие бы трудности, какие бы проблемы не были вокруг нас, давайте помнить, что сатана и мир этот, который окружает и который лежит и находится в руках сатаны, он все-таки не всесильный. Он хотел бы удалить Господа. Он хотел бы разрушить Божий план. Он хотел бы еще при рождении уничтожить Иисуса Христа. чтобы не было спасения, но Он не мог. И это укрепляет нас, что мы в Его руке, как дети Божии, и что бы Он ни делал, Он не может и не способен разрушить. Он не способен взять нас от Господа. Он не способен. Мы можем отказаться от этого пути, но он, сатана, не может сделать. Почему? Потому что Бог охраняет нас, не знавшего греха. Когда Иисус Христос подрос, и когда Он вышел на это служение, достаточно вспомнить эти искушения, которые сатана преподносил для Иисуса Христа. Те же искушения в виде похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Он преподнес для Иисуса Христа как первому человеку. Но Иисус остался победителем. Слава нашему Господу! В лице Иисуса Христа Он показал, что мы, как люди, после Иисуса Христа мы можем побеждать искушения сатаны. Мы можем побеждать эти искушения, какие бы они ни были. То ли похоть плоти, то ли похоть очей, то ли гордость житейская. Это все арсеналы, все средства, которые в руках сатаны. Но Иисус победил. И Он показывает, что мы можем это сделать, когда мы во Христе. И вот сейчас мы читаем в этом стихе: «Ибо не знавшего греха, не знавшего греха». Иисус, оказывается, прошел эту жизнь, прошел вот эти страдания и трудности. Более того, Он прошел трудности, может быть, более, нежели мы проходим какие-то трудности. От самого рождения Бог определил в Своем плане, что Он должен был родиться именно в яслях, именно в бедной обстановке. Он знал, что такое «я думаю». Он знал, что такое голод. Он знал, что такое жажда. Он знал, что такое нищета. Он знал, что такое нехватка. Он знал, что такое поношение, презрение, побои и так дальше. Он это все испытал на себе. Но проживший жизнь среди этой обстановки, среди этого мира, среди этого греха, Он остался невредим. И Слово Божье говорит: не знавшего греха. Это не значит, что Он не знал греха вообще и не видел греха. Это слово не говорит о том, что Он не видел действия греха. Нет, Он постоянно сталкивался. Он видел разрушающую силу греха. Он видел, как грех поработил людей. Он видел, как грех уничтожал, развращал, как Он уничтожал человека до последнего. Он это видел, Он постоянно сталкивался. Он видел, до какого состояния грех и сатана доводил людей, что люди получали одержимость, люди были бесноватые, они делали зло и не могли остановиться. Он сталкивался и сталкивался постоянно. Он знал, что такое грех. Но когда мы читаем «не знавшего греха», это говорит о том, что он жил в этой обстановке, но не сделал никакого греха. Грех не имел силы над ним. И, братья и сестры, и вдруг, не знавшего греха, человека, который не согрешил, мы читаем, он сделал для нас жертву за грех. Он, Бог, Отец, Бог не знавшего греха, Он не должен был страдать. Он не заслужил, чтобы страдать. Он ничего не сделал, чтобы страдать на Голгофском кресте. Он не сделал это. Но Бог его послал для того, чтобы он сделал себе жертву за грех. Для того, чтобы он умер за меня. Чтобы я получил свободу. Он сделал для нас жертву за грех. Он сделал грехом. Он взял на себя все. Вот в чем любовь Иисуса Христа. Братья и сестры, когда Он смотрел на человечество, когда Бог смотрел на меня, то за все то, что я сделал, у Него одно было желание истребить во мгновение ока любого человека, потому что Его праведность и святость, она требовала это. Но вот Бог послал Сына, не знавшего греха, чтобы Он сделался жертвую за грех. И дальше, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. В нем, в Иисусе Христе сделались праведными пред Богом. Нет, праведными не потому, что мы будем жить и поступать так. Нет, не потому, что примем крещение. Братья и сестры, мы должны понимать эту истину. Вчера мы рассуждали с братом немножко об этом. Нет, не поэтому, но потому, что в нем сделались праведными пред Богом. В нем. Потому что мы уверовали в Иисуса Христа. И всякий человек, послушайте, всякий человек, без исключения, всякий человек, какой бы он ни был грешник, как бы он ни поступал, как бы он ни жил, какой бы образ жизни он ни вел, какой бы он развратный ни был, всякий человек, который посмотрит на Иисуса Христа и скажет: Господь, Ты это сделал за меня. Ты это сделал за меня. Ты это сделал ради меня. Я благодарю Тебя. Всякий человек, который с верою искренне это сделает, что мы читаем? В нем сделались праведными пред Богом. Это значит, что в этот момент Бог делает человека праведным не по делам. Не потому, что он стал святой, хотя это необходимо и нужно делать. Необходимо, чтобы жизнь христианина после уверования, она шла путем освящения. Это другой вопрос. Но Бог делает праведным перед Богом посредством крови Иисуса Христа. Мы должны это уразуметь и понять, и положить себе на сердце полностью, что только кровь Иисуса Христа, только Его жертва делает нас праведными пред Ним. И сделал нас праведными пред Ним. И так как Он сделал нас праведными пред Ним, так как мы получили от Него по благодати, по вере в Иисуса Христа, эту праведность, то все блаженство, все обетования, которые написаны в Слове Божьем, они автоматически становятся нашими. Они становятся нашими. Мы делаемся причастниками божеского естества. Здесь, если посмотреть в этой главе, то мы заметим о том, что в начале главы Павел говорит, что Бог построил и устроил. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Он говорит о вечном, что вот эта хижина, она разрушится, но он утверждает, что мы имеем блаженство, мы имеем радость, мы имеем небо, мы имеем новое благодаря жертве Иисуса Христа. Он дал нам примирение, он дал нам слово примирения. И поэтому так как Христос оправдал нас, поэтому Павел и призывает, и Божие Слово говорит: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Братья и сестры, просим, примиритесь с Богом. Почему? Почему? Каким образом можно примириться с Богом? Только уверовав в Иисуса Христа. Только придя к Нему и сказавши: Господи, я грешник, Ты умер за меня. Только поэтому Павел и призывает, и говорит: мы посланники от имени Христова. Мы как послы, которые находятся во враждебном государстве. Мы находимся там, мы находимся как послы в этом мире. Так расценивает их, так говорит Божье Слово. Мы послы в этом мире. Этот мир лежит во зле, но мы посланники, мы послы. И мы послы сейчас. Мы провозглашаем волю государя, мы провозглашаем волю той страны, которой мы принадлежим, которой мы являемся гражданами. Это то, что осуществляет любой посол, который находится в любом государстве. Он действует не своей волей, он руководствуется тем государством, которому принадлежит. И, братья и сестры, если мы, принявшие Иисуса Христа как своего личного Спасителя, если мы стали новой тварью, как здесь сказано, древнее прошло, а теперь все новое, если мы являемся действительно послами и посланниками здесь, в этом мире, то мы должны провозглашать Его волю, Его законы, Его ники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает: просим, Какая весть? Примиритесь с Богом. Вот основная весть, основное то, что посол должен провозглашать для любого человека. Примирись с Богом. Дорогой друг, кто-то может находиться в собрании. Бог, не знавшего греха, Иисуса Христа, сделал жертву за грех, чтобы ты был праведным перед Ним. Но это только возможно, когда, попросив прощения, принявший эту жертву, это становится твоим и моим только после этого. Мы можем много о чем знать, мы можем читать, мы можем знать некоторые библейские истины и говорить на память, но оно будет только в уме, но не находиться в сердце. Оно не будет нашим. Мы можем даже, может быть, цитировать какие-то места Писания, но оно не будет нашим до тех пор, пока я своим сердцем, всем своим существом, естеством, умом не скажу: «Господь, я грешник, и ты пришел для того, чтобы спасти». Это как раз то, что мы сейчас будем делать и что мы вспоминаем. Это жертва Иисуса Христа и те ясли, о которых мы много вспоминали, то рождение, братья и сестры, это все сделано и прожившая жизнь только для одной цели, чтобы даровать спасение каждому, каждому грешнику, независимо от возраста, от пола, национальности, независимо ни от чего. Но эта истина должна касаться каждого. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы Его Слово, Его любовь коснулась тех сердец, которые еще не поняли это. Чтобы Дух Святой производил эту работу, что Он пришел ради тебя и меня даровать спасение. Я еще раз прочитаю. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Аминь.